ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На чарзі «Праскій акцент». Тема випуску – «Для чого спотребилася справа Бєлта?». Про що кажуть особливості теперішнього погрому незалежних медіа? Які версії найбільше відповідають ході розбиральництва? Які мети ставить перед собою ініціатори справи Бєлта? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Святлана Калінкіна, Аляксандр Уласкін і Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахрут. У справе Бєлта, напэўна, самае галоўнае пытанне – гэта чаму і дзеля чаго, з якой мэты. Мы паспрабуем знайсці на іх адказы. Ну, напэўна, базавае тлумачэнне – што мэта – гэта ўмацаванне кантролю за медыйнай прасторай. Напэўна, адказ правільны, але такі даволі абстрактны і не зусім дакладны. Чаму зараз? І ў якой ступені ўмацавання? Аляксандр Уласкін, вось вы ў сваім ФБ звярнулі ўвагу на некалькі структурных асаблівасцяў справы. Ну, прынамсі, што прэтэнзіі, прынамсі, пакуль фармальна, да асобаў, не да юрыкаў, не да юрыдычных асобаў. Прэтэнзіі не да фінансаў, не да, скажам, неўплаты падаткаў, што вельмі ў Беларусі модна. Скажам так, даволі пусты, недарэчны матыў, несанкцыянаваны доступ да стужкі Бєлта. Ну, маглі ўдарыць па грашах. І народу было больш зразумела. Ага, вот медычныя начальнікі крадуць мільёны, ну, вот медыйныя начальнікі таксама крадуць мільёны. А тут што? Абакралі бедную Бєлта на 300 баксов в месяц. Это камедыя. Ну, за праезд не заплацілі. Ну, это невялікае злодзейство. Чаму так, чаму не інакш? Пра што сведчаць гэтыя асаблівасці? Аляксандр Уласкін.
Я вам на самом деле могу только предполагать, да, то есть, ну, как бы основываясь на том, что мы видим, на том, что действительно у дела есть особенности, о том, обычно средства массовой информации прессуют у нас по-другому. Ну да, мы все знаем, это финансовые нарушения, налоги. Даже здесь, по большому счету, можно же было пришить особо крупное, да, то есть за два года сложенное 300 евро, плюс если доступ осуществлялся несколькими журналистами, а, как правило, в одной редакции это несколько журналистов, то там дело идет об особо крупном соответствии с Уголовным кодексом. И если это все навесить на редакцию, то понятное дело, что в принципе даже с таким, как бы, с такими иллюзорными претензиями у властей были, были возможности закрыть средства массовой информации. Однако этого не делается. И к средствам массовой информации как таковым претензий нет. Есть претензии к журналистам и даже не к журналистам, а конкретно к главным редакторам и редакторам, которые занимаются наиболее чувствительными тематиками. Это политика и экономика. И именно этих людей выхватывали и забирали на несколько дней, вели с ними какие-то беседы, о которых они рассказать не могут, потому что дали подписку о неразглашении. Мне кажется, что это попытка, да, усилить контроль над независимыми средствами массовой информации вот таким вот образом. То есть сейчас всех отпустили, дело потихоньку, я не знаю, как будет идти следствие, не знаю, как будет идти суд. Произошла выемка информации, и вполне вероятно, то есть сейчас под ковром будут держать на будущее, возможно, несколько еще уголовных дел, которые можно будет открыть, применить в случае необходимости. Вот. Ну и я говорил, что вполне вероятно существует видение каких-то угроз будущего. То есть мы сейчас знаем, что вообще обстановка нестабильная не только в Беларуси, но в регионе и в целом в мире, да, как и в экономическом плане, и в политическом и так далее. И вполне вероятно, в этом власти видят угрозу и считают, что им нужно иметь какие-то рычаги воздействия в случае возникновения информационного или какого-либо другого кризиса, рычаги воздействия на информационное пространство в Беларуси, чтобы быстренько перехватить контроль и иметь возможность, скажем так, надавить без того, чтобы начинать аресты и экономическое воздействие на СМИ.
Аляксандр Федута, ну, вам, на жаль, довелося пэўны час правесці там за кратамі, куды трапілі нашы калегі, дзе правялі некалькі дзён. Вот як вы ацэньваеце вось асаблівасці гэтай справы? Тут можна прыгадаць і тыя асаблівасці, якія вот пра якія казаў спадар Ласкін, і вот заявы тых журналістаў, якія былі вызвалены, што трымаліся з імі даволі ветліва, што там ледзь не лепшы ложак, так бы мовіць, у камеры там выдзялялі. Вот гэтыя асаблівасці у вас, як у былога палітвязня, якія думкі выклікаюць, як бы да, націснулі беспрэцэдэнтна, але ў межах гэтай беспрэцэдэнтнасці, ну як бы як мага мягчэй. Ці у вас нейкая іншая інтэрпрэтацыя?
Я не вижу нового, что мы стоим напередодні некого великого информационного стресса. Я не лічу так само, что владі треба було повелічувати свої можливості контролю над білоруськими медіа, тому що усе, що я могла зробити, я зробила. Худше за все, з моєго пункту гляження, існує звичайна кривда. І кривда навіть не на медіа, а кривда на всю інформаційну простору. Мне это надруковал первое, что у Александра Лукашенко был инсульт. Ах так? Ну так чего же вы все радуетесь? Чему вы лишите, что обовязково это инсульт, что обовязково нечто зараз дарится? Вы задаете, что смерти моей? Ну, вот я вам зараз покажу. Все, это, разумеется, это вось як маленький хлопчук, якого покрыўдзілі, вось ён так себе поводить. Менавіта тому усё ідзе адносно, я б сказав так, цивілізавана і інтелігентна. Я бы не параўнував гэта з нейким там варварством, як Юра зрабілі вы у сваім блогу. Нічога, ні. Просто вот показать, я еще раз нагадать, я існую, я контролирую ситуацию. И поглядим, кто из нас мощнейший. Я с моего пункта гляджання справа вось менавіта в этой особистой крыўдзе. То, что напереди выборы, ну так вы же ведаете, что кожный раз напередодні выборов у нас одночасово змагаются две супротлеглые тенденции. Продемонстрировать Заходу, что у нас тут абсолютная лига и либерализация, и одночасово продемонстрировать всем, что все находится у межах Беларуси, что все находится под контролем. Вот. А это не плановое, это менавіта ситуативная некая подія отбылася.
А, Святлана, ну, вядома, что сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і тыя, якія пацярпелі зараз, заўсёды жылі не ў курортных, скажам так, умовах. Ну, можна прыгадаць і заявы Александра Лукашэнкі наконт нармалізацыі Зісера, тарышты журналістаў падчас, скажам, маніфестацыі, і штрафы, скажам, выданням, і папярэджанні, ну, словам, увесь букет. Але вот тое, што адбылося цяпер, это як бы просто ў развіццё таго, што было. А вот зараз просто зрабілі яшчэ адзін, ну, маленечкі, можа, крок наперад. Ці гэта ўжо ўсё ж такі новая якасць? Новая якасць ціску на сродкі масавай інфармацыі, спробаў усталяваць над імі кантроль, ну, ўсё ж такі турма ёсць турма. Турма – это не штраф, это не затрыманне. І упершыню ў размову ідзе пра крымінальную справу. Ці гэта ўсё насамрэч, ну, вот, як бы, наступны этап, як напісаў наш калега Артём Шрайбман, перарастанне колькасці ў якасць. Ці гэта ўсё ж такі, вот, як бы новый этап.
Мой прогноз самый пессимистичный, и я вельми хочу, каб ён не сбылся. Але я вельми боюсь, что гэтая справа будзе нечым накшталт той скрыни цвікоў Станислава Шушкевича, якая потом увогуле изменила политичный ландшафт у Беларуси. То есть я боюсь, что гэта справа Белта будзе такой скрыни цвікоў. Сапраўды, причиной могло стать все, что завгодно, и худкое распаўсюджванне информации про инсульт, і незадоволеність тим, що більш популярні незалежні ресурси, ніж державні у інтернеті, саме різні. Але ці арешти, вони можуть посприяти тому, і узбуджені кримінальні справи, вони можуть посприяти тому, что держава методом шантажу, методом заполохвання буде брати під свій контроль фактичні, або навіть і юридичні буйні недержавні медіа. У даному випадку ми ведемо розмову про Тутбай і про Белапан. Так, нібито такі некі недоречні справи, але у Марини Золотової кримінальний артикул до 5 років позбавлення волі. І Юрію Зісеру можуть погрожати тим, що її посадять на 5 років, хоча у її малі діти, і вона нічого не робила. Але ти, Зісер, тримаєшся за свій портал, і там твої люди будуть сидіти. Що у тих комп'ютерах, яку інформацію вони знайдуть, яку після обшуку вони зараз вивчають техніку, і що там у цій техніці, ми не ведаємо. Але я не виключаю, і навіть хучей за все, у кожної бухгалтери, у кожного бухгалтера, у кожного господаря є що знайти при жаданні на кримінальну справу. І далі буде йти шантаж, там, я не ведаю, бухгалтери, чи там Хостербай, чи некі інші фірми, які мають неке дочинення до Юрія Зісера. У Олеся Ліпая, засновальника Белапана, в обшуки вже пройшли, і по-моєму, так само може по тим же сценарі розвиватися ситуація. Тому мені справді все це нагадує просто такі спробу рейдерського захопу буйних порталів. Раніше, на початку 2000-х років, білоруська держава вела зачистку інформаційної простори, знищаючи незалежні медіа. А тепер більш хитро, вони хочуть взяти їх цілком під свій контроль. Аудиторія у портала Тутбай є, база є, журналісти є, репутація є. Ось усім гэтым я баюся, улада і хоча скарыстацца на сваю карысць.
Мы ўжо пачалі, у прынцыпе, гаворку пра версіі. Адна з іх ўжо прагучала, скажам так, на яе назавём інсульт. Вот яшчэ адну версію выказаў прадпрымальнік Віктор Пракапеня. Сутнасць яе, скажем так, можна сфармулюваць, прэзідэнта падставілі. Варта прыгадаць, што тую ж трактоўку ён прапанаваў і пасля таго, як была заблякаваная хартыя. Ну, я б сказаў, што не факт, што прадпрымальнік сам эту версію ўнутры сябе як бы падзяляе, магчыма, ён такім чынам проста хоча ўплываць пэўным сэнсе на сітуацыю. Варта заўважыць, што ніводная іншая зорка, так бы мовіць, беларускага бізнеса, рта не раскрыла наконт этой справы. А Пракапеня вот все ж таки раскрыл, так, як здолел. Версия Пракапеня, что некие ретивые следователи, там, махчима навод министры, вот, вырешили, так бы мовить, сгулять свою гульню, вырешили, что, скажем, в образ апошней диктатуры Европы, он, до речи, не такие кепские для их. И у умовах апошней диктатуры Европы. Они первые люди внутри этой апошней диктатуры.
Мне вельми бы хотелось, как бы эта версия справдилась, але, на жаль, я ее все-таки не поделяю и лечу, что мы уже бачим, что она не мая под собой подставу. Бо головный аргумент Прокопения то, что система вот за таких дурнів робить помилки, і потім уже не може откатити назад. Але ми вже бачили, що може система откатити назад. Таню Коровенкову у 23 там з нічим випустили з ізолятора, хоча до цього сказали, що ніхто її відпускати не збирається. Так що мені подається, що Прокопеня, просто не жадаючи злавати тих, хто приймав рішення, спробував їм донести свою думку, що це не на користь країні. Я думаю, что это все ж таки не так, что все это робилось продумано, асэнсавана. Іншая справа, што людзі, якія не агучылі вось гэтую думку, што ўсё гэта не на карысць краіне, шкоды будзе больш, чым а мы атрымаем плюсоў, што людзі, якія прамаўчалі, яны ворагі, ці яны дурні, ці яны так вось асэнсавана працуюць не на Беларусь. Вось тут мы будзем спрачацца, можам спрачацца. Але то, што гэта проста нечая такая ініцыятыва некага Олега Петровича, які узбудил на уши и Белоруссию весь свет, и перекреслил амаль, что досягнений белорусской внешней политики, я просто в это, ну, не могу поверить. Не до такой ступени у нас все ж таки хаос в Украине.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Для чего спотребилась справа Белта».
Александр Власкин, ваше ставление до этой версии. Я хочу зауважить, что коли эта справа уже была, так бы мовить, в разгаре, Александр Лукашенко наведал Гомель, там он сказал про российское барбарство, вот, а про эту справу он не сказал ничего. Не сказал, что да, правильно, мовляв, вот, покрали, обокрали Белта, правильно, так бы мовить, их посадили, але не сказал и отворотное, не сказал, что, мовляв, ну, что-то тут, так сказать, нахомутали наши. Так что, может быть, версия Прокопения не позбавлена все же таки рации?
Ну, я, в принципе, тоже не согласился бы с этой версией. Просто я не считаю, что настолько большой степенью автономности у нас силовики пользуются. Все-таки это люди в погонах, это раз. Во-вторых, очевидно, что эта операция, ну, готовилась достаточно давно, да, то есть хотя бы потому, что вот Еврорадио недавно писало, что они установили, что прослушка велась задолго до заявления руководство Белта. Может быть, операция готовилась давно, началась она действительно из-за новостей об инсульте, о том, как они освещали. Но я не думаю, что это была инициатива кого-то из руководства силовиков, потому что в любом случае подобные операции, когда они готовятся, о них докладываются, и потом о результате тоже докладываются. И слишком велик риск того, что если это сделать по своей собственной инициативе, а потом все пойдет не так, то потом полетят головы. Кроме того, ну, зная, что, скажем так, люди в погонах, они, делая свою карьеру, они приучены выполнять приказы, да, так или иначе. Они не очень инициативные, не очень инициативные граждане, да, то есть там как есть в военных поговорках, кто вопросы задает, тот по службе не растет, да, то есть вот. Поэтому я не думаю, что это инициатива Следственного комитета, Министерства внутренних дел или кого бы то ни было.
Александр Федута, и ваш комментар до версии Виктора Прокопени.
Нават калі уся эта операция почалась без узгоднения с Александром Лукашенко, а подставы его ніякай не было. Ось все, что у нас в Украине робится альбо с видом президента, альбо ведаючи ягоную реакцию на той чи інший учинок того чи іншого міністра чи іншої службової посади. І коли ми вспомним, починаючи з 94-го года, раз на місяць, раз на полгоди, отримується так, що Олександра Григоровича ніхто підставляє. И все скончивается тем, что ось то, что его подставили, и оно после и застается. Ненавито так. Никто не отменяет их загадов, никто не денонсует того, что было. А только у тем выпадку, когда уже видовочно, что зараз нечто обрынется, как, например, было со справой патриотов, так званой, вось, у минулом годе, что, например, может там несколько делегаций не приехать на поседжение парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минску, только тогда было принято решение выпустить этих хлопцов, хотя зрозумело, что ну ничего криминального у их денег не было. Вот. И зараз, с моего пункта влежения, и Светлана, и Александр мают рацию, когда они кажут, что решение принималось на самом версе, але я все ж таки додаю, можливо, оно принималось не в форме наупростого загаду. Можливо, было выказано пожадание некое, альбо выказано раздражнение ситуации. Все, после машины пошло працевать.
Ну, а вот еще одна трактовка, интерпретация этого погрому, якую можно сформулировать так. Подрыхтовка – да. Что вот то, что мы бачим, вот эта справа, это как бы частка некой стратегии подрыхтовки до чагосьці. Ну, например, до президентских выборов. Может, они в наступном годе отбудутся, может, праз год. И вот, значит, таким чином, как бы, ідзе да іх падрыхтоўка. Ці магчыма ўлады чакаюць там, я не ведаю, чарговы эканамічнага абвалу, як было ў 9-м, 11-м, там 14-м, ці новага расійскага накату, пра што, дарэчы, вот этой інфармацыі Рэйтэрс і гэтыя шчыраванні Гомелі, так бы мовіць, варвары тут з усходу на нас ідуць. Вот. Ну так вот, можа такі адказ, так сказаць, гэтым варварам, адказ, я не ведаю, а перспектыве ценю дэвальвацыі над Беларусію, і таму вот такім чынам тыл як бы забяспечваюць. Александр Федута, вы выключаеце, што вот справа не в некам таком, не в некай такой рэактыўнай рэакцыі, ну, скажам там, на інсульт, а вот як бы это частка стратэгіі.
Білі і саджалі не тых. Калі сапраўды размова ідзе пра тое, што нешта можа абрынуцца, ведаеце, ну, зразумела, што больш за ўсё шчыраваць на гэтым будуць зусім не Белапан і Тутбай. Так, яны будуць друкаваць пэўныя каментары, але большая частка гэтых каментароў у той момант будзе ісці, як мне здаецца, ўсё ж такі на карысць нашаму ўраду, таму што яны будуць растлумачваць, што ўсё гэта менавіта Расія ўсё абрынула іх і так далей. Вось, але паглядзіце, я першы звяртаю на гэта ўвагу, ніхто не крануў пальцам тых замежныя медыя, якія пісалі пра той же самы інсульт, і у тым ліку тыя медыя, якія хутчэй за ўсё будуць даносіць афіцыйную думку той краіны, якая можа стымуляваць у Беларусі нейкі эканамічны заняпад у хуткім часе. Таму выключаю я гэтую версію.
Александр Ласкін, а як вы ставіцеся да вот такого, так сказаць, даўгасяжнага, даўгатэрміновага стратэгічнага планавання, што вот зроблены такі крок для таго, каб там у 2020 годзе, так сказаць, прыгожа правесці, элегантна правесці выбарчую кампанію. Ці, скажам, для таго, каб вот як бы адбіць расійскую інфармацыйную атаку, якая магчыма хутка, так сказаць, нас чакае, і в этом сэнсе логіка адносна, скажам, Тутбая, адносна Белапана, магчыма, была такая, дарэчы, в пэўным сэнсе звязаная, зразумела, з інсультам. Ага, вот, як, так сказаць, это пайшло, сталі ж пісаць, сталі ж распаўсюджваць. Вось, беларусы сталі ведаць это ад вас, а вы, замест таго, каб прамаўчаць мудра, як тая ж Белта со сваёй падпіскай, так бы мовіць. Вы тут сталі вякаць. І, значыць, і ў наступны раз вот гэтыя все Тутбаі, яны як бы встрояцца ў расійскую як бы спецаперацыю прапагандыскую. Вот як бы вот такой, ну, как бы стратэгічны разлік вы выключаеце, ці ён мог быць?
У незалежным сообществе сложился такой обычай вот именно недооценивать, да, считать белорусские власти людьми недалекими, неспособными планировать на несколько шагов вперед. На самом деле, мне это кажется не так. Ну, мало того, что это было не так с самого начала, иначе бы они не смогли победить на президентских выборах еще в 1994 году. Но они учатся на своих ошибках, они учатся планировать долгосрочно, они работают с этим обществом и, может быть, иногда знают это общество лучше, чем независимые СМИ. У них больше инструментов его изучать. Конечно, они не всегда пользуются своими инструментами обратной связи, но тем не менее. Я бы недооценивал, не стал бы недооценивать их возможности долгосрочного планирования. Что касается подготовки к чему-то конкретно, вряд ли они готовятся к чему-то конкретно. Мне кажется, что большинство белорусов сейчас живет с таким ощущением, что где-то вот бабахнет. Вот где, неизвестно. Да? Либо Россия, либо Запад, это в зависимости от политических предпочтений. Если пообщаться с разными представителями разных стран белорусского общества, да, все чего-то ждут. Или рубль упадет. Или Россия нефть перестанет давать, или чего-то. Вон, и, как все говорят, вон, посмотрите, что в Украине творится. Да? Я думаю, что, в принципе, власть, как часть белорусского общества, тоже чего-то ожидает, не зная откуда. Именно в этой ситуации, то есть, как я уже говорил, операция эта готовилась давно, и, по всей видимости, давно собирались каким-то образом создать систему, скажем так, мягкого руководства средствами массовой информации, то есть вмешиваясь только в те моменты, когда это действительно необходимо. То, что они это умеют, и они осознают, что это возможно, хотя бы вот все часто говорят, посмотрите, вот она ваша IT-страна. На примере IT. Хватило же мозгов отпустить IT-фирмы на собственный выпуск и дать им британское право и не бояться, что они там что-то натворят. То есть во власти уже понимают, что системы могут самоорганизоваться и могут работать так, как им необходимо, и все, что нужно властям, просто немного подправлять их работу. Может быть, у них, то есть я говорю, все, что я говорю, это всего лишь предположение, то есть на основе того, что сейчас происходит, и на основе фактов, которые я вижу. Может быть, пришло понимание того, что да, существуют СМИ, которые занимают достаточно серьезный объем инфополя, и это их уничтожит, то есть займут российские СМИ, либо белорусские СМИ, которые финансируются Европейским Союзом или США, что властям, естественно, невыгодно. То есть уничтожать эти СМИ или очевидно брать их под контроль, то есть вот так вот просто рейдерский захват, они просто потеряют репутацию, потеряют доверие, потеряют аудиторию. А вот если их контролировать так вот ненацку, скажем, вот так вот, то вполне можно, то есть, ну, как бы, чтобы они работали в штатном режиме, а только в случае какой-то чрезвычайной ситуации брать под контроль инфопространство. Ну, может быть, это звучит немного как конспирология, но мне это кажется логичным на основе того, что я вижу.
Светлана, вы уже сказали про вот эту как бы версию, про теорию, что как бы мета все ж таки не знищить, а контролировать, далей контролировать. Так вот, накольки глубоко контролировать? До речи, Юрий Зисер, так бы мовить, полемизуючи с Александром Зимовским, сказал, что, ну, как бы, зрозумело, можно взять меня, мовляв, за горло, и так бы мовить, как я изменил, скажем, керавництво, топ-менеджмент портала, но он просто не будет популярный, как сказал Зисер, другую Белта держава не сможет финансовать. А может и сможет, а может вот в таком режиме как бы и можно існовать. Вот как бы вы охарактеризовали как бы ступень, у якой... Да, якой імкнецца дзяржава. Тут можна прыгадаць і больш такую шырокую, што называецца перспектыву. Это і блякаванне, скажам, харты, і блякаванне партызана, але, вот скажам, з партызанам, яго ж не знішчылі? Так он перайшоў зону бай.
Ну, могуць заўтра знішчыць. Гэта ж партызан, гэта ж невялікая рэдакцыя, і ўзначальвае яе не адзін з тых, хто сёння стварае IT-краіну. Таму гэта ўвогуле пытанне часу. Сёння я ўсё ж такі лічу, што беларускія ўлады зразумелі, што ў іх ўвогуле не хапае інструментаў у нейкім такім, не буду казаць, вайне, але ў інфармацыйным супрацьстаянні. Так, яны кантралююць усе там буйныя тэлеканалы, у іх аграмадныя сродкі ідуць і на тыя Белта, і Саўбелі, і ўсё гэта перацякае адно з аднаго. Даверу гэтаму няма, і нават наадварот, так доўга ішла з тэлеэкранаў і са старонак газета «Лухта», што гэтаму, ну, большасць людзей не верыць, ці як мінімум правярае па незалежных інтэрнэт-рэсурсах. Таму вось гэтае пытанне стаіць, што няма чым ваяваць у інфармацыйнай вайне беларускай дзяржаве. І такія інструменты яна ўвогуле павінна шукаць. Ці я не думаю, што той жа Тутбай нехта сёння гатовы ўзяць і пасадзіць на дзяржаўны бюджэт. Але ўзяць пад кантроль, паставіць там сваіх менеджэраў, я думаю, жаданне такое было вялікае. Ну, тое самае,
Светлана, так, а не атрымаецца так, што калі так зрабіць, то это ўжо будзе проста не Тутбай, это будзе такой Белта-лайт?
З нашымі такімі, ведаеце, падыходамі з граблямі да далікатных тэмаў можа быць і такое. Але вось вопыт той жа Лентару паказвае, што можа так і не адбыцца. Ці вопыт Камерсанта расійскага, што можа так і не адбыцца. Пад кантроль гэтыя СМІ ўзялі набліжаныя да Пуціна бізнесмены, але ў цэлым сказаць, што вось згубіліся ці ператварыліся ў расійскую газету, ператварылася газета «Камерсант», нельга. Таму тут усё ж такі пытанне падыхода, прафесіяналізма, а тое, што такое жаданне ёсць, і зусім не відавочна, што гэта такое пройгрышная будзе задумка, ну, на мой погляд, расійскі вопыт пра гэта сведчыць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітычныя аналітыкі Святлана Калінкіна, Аляксандр Уласкін і Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.